Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и напомню, что в гостях у нас Тихон Рыженко, историк-писатель, сын художника Павла Рыженко. Мы говорим о нем, о его картинах, о его мире. Это русский мир, это разные совершенно исторические события, но в основном такие масштабные, конечно, отразившиеся в его работах. И вместе с тем, каждый из них, вот знаете, как бывают такие монументальные холсты, где там все смешалось, кони, люди. А в работах Павла Рыженко, мне кажется, всегда есть какое-то очень еще и человеческое начало. Вот говорим ли мы там об Ослябе или Пересвете, то есть понятно, что это Куликовская битва, это одно из ключевых событий в нашей истории. И он подает эти события через личность, через человека, у которого есть свои переживания, свои какие-то внутренние, может быть, там и сомнения, и при этом молитва, и внутренний свет его. И вот этим светом вообще высвечивается весь этот кусок истории, простите за не столь, может быть, ловкое выражение, которое там было бы достойно, работы вашего отца, но он, правда, как будто бы высвечивает вот те исторические события, за которые он берется. И вы знаете, в этом смысле, конечно, то, что среди его работ есть несколько посвященных царской семье, мы все равно так или иначе, хотя, казалось бы, там 17-й год уже позади, вот сейчас 18-й год уже тоже скоро закончится, но мы к этим событиям все равно обращаемся и обращаемся. И вот триптих, который называется «Наследник», он, конечно, какой-то, по-моему, совершенно человечный, задумчивый, как-то очень спокойный, при этом и трагический, и светлый тоже. Расскажите, пожалуйста, из чего складывалось вот знание о жизни царской семьи у вашего отца, каким источником он обращался, и как он сам для себя оценивал произошедшее вот тогда, в 17-18 году?
Каким источником? Ну, очень близки были папе труды Петра Мультатули. Он очень любил, прям вот, ну, читал с удовольствием. Но, на мой взгляд, ему нужно было не просто даже знать, что это государь. Ему нужно было, как он сам для себя считал, обрисовать картину, образ величайшей измены русского народа не просто государю Николаю Александровичу, а всему тому русскому миру, который существовал с эпохи князя Владимира. То есть, почему эта задача была такой сложной? Да потому что в лице государя русский, ну, уже тогда советский мир, фактически объявлял войну, требовал уничтожения, и история победы Пересвета, и выбор Александра Ярославовича Невского, и крещению князя Владимира, и житие Андрея Боголюбского, и жизни, и победе на Куликовом поле Дмитрия Ивановича Донского, вообще всему. Почему? Потому что в государе Николае Александровиче сошлась вся суть и вся идея русской христианской монархии, абсолютно. И, наверное, ярче всего это заметно в его словах, когда он ответил Войкову, когда уже находился в заточении в Ипатьевском доме, и когда от лица белогвардейцев Войков писал ему письма: «Ваше Величество, мы уже здесь, мы готовы вас спасти, только выйдите не в то время в сад, в коридор, мы уже рядом». В общем-то, он царя провоцировал. Большевикам нужен был повод для того, чтобы императора убить при попытке к побегу. Причем почти по такой же системе, в общем-то, выносился приговор и обвинение, и в итоге именно из-за попытки бежать из Франции официально, как обвинение, был убит Людовик XVI. Так вот, государь Николай Александрович, он сначала молчал, а потом ответил так: «Не хотим и не можем бежать. Настаиваю и требую только одного, чтобы, не дай Бог, не пролилась кровь тех, кто нас здесь содержит под стражей». Вы представляете себе, какая немыслимая абсолютно любовь?
Ну, это абсолютно вот по-христиански, Господи, когда... прости, мне ведают, что творят, и даже, может быть, еще и больше.
Когда ты смотришь на своих палачей все равно, как на своих подданных. Когда ты идешь на смерть точно так же, как на нее шел Пересвет. Прекрасно понимая, что только в том случае, если ты погибнешь, может быть, только в этом случае, у русского народа будет будущее. В каком смысле слова?
Это христианская жертва.
Или иначе вот вернется нация к этой теме. Вот наша армия на Куликовом поле. Если бы Пересвет одел на себя кольчугу и был бы выбит из седла, у нашей армии не было бы надежды на победу, потому что это было бы поражение. Да, может быть, Пересвет выжил бы, но он не победил бы, он не смог бы достать Челубея копьем. Кстати, Николай Александрович, я думаю, понимал, что если, только в том случае, если он осознанно и добровольно пойдет на смерть, только в этом случае он, может быть, через десятилетия, но даст русскому народу вот эту надежду на победу над тем злом, которое не способно, как он сказал, не зло не победит зло, но только любовь, которая не способна победить никакое оружие. Потому что вот эта любовь, вот это самопожертвование, осознанное самопожертвование, самопожертвование на глазах у армии, как у Пересвета, или самопожертвование на глазах у всей нации, всего мира, как у государя Николая Александровича, это то, что на протяжении веков двигало нашу историю. Русский народ не мог игнорировать самопожертвование, не мог игнорировать мученичество, не мог пройти мимо него и выбрать какие-то социальные достижения в сравнении с победами и мученичеством наших великих святых и героев. И именно поэтому наша история будет историей пути от вечи к престолу, а не наоборот, от престола к вече, как на Западе, к примеру, где христианские монархии формировались уже в 5-6 веках, а потом постепенно все это опустилось до демократических институтов. Так вот, я думаю, что когда папа писал эти картины о государе именно, он в образе царя должен был изобразить весь русский путь и наше самопожертвование, и наш выбор, и нашу святость, всех наших святых, всех наших великих князей и царей, от которого мы сначала отреклись, а в который потом мы просто выстрелили из пистолетов, просто устроили этому миру казнь в лице царя.
Мы с вами сейчас говорим о таких действительно масштабных и личностях, и событиях, а вместе с тем среди работы вашего отца есть и такие тихие сюжеты. Вот, например, «Дворник», репродукция, которая сейчас открыта у меня в вашем каталоге. Опять же, дорогие слушатели, мне так жаль в такие моменты, что радио не может еще к тому же транслировать картинку. Это такой, знаете, осенний сад. Его пронизывает дымка осенняя, и даже как будто бы, знаете, от картины передается вот этот запах где-то уже там истлевшей листвы, и дворник, который убирает этот сад. Столик перед ним с самоваром, чаем, который, видимо, тут только что сидели господа, и они ушли в дом. Ну, вот это вот осенняя изморозь, легкая прохлада, и дворник, убирающий этот двор, это настолько, настолько, я не знаю, по-человечески пронзительно и прекрасно. Я даже не знаю, как это описать. Усадебная жизнь, которая, опять же, уже скоро ее не станет. И это тоже чувствуется в этой работе. Но вот этот момент, он пойман, и он настолько светлый. Я просто очень благодарна вашему отцу за такие работы. Он учился у Ильи Глазунова в академии, а вот по духу, по своему, мне кажется, он гораздо ближе к Нестерову, к Сурикову. Ну, это вот по моим ощущениям. Не знаю, он сам что-то говорил о том, чьего он духа?
Ну, конечно, для него и Нестеров, и Суриков, и Васнецов — это были такие действительно учителя. Он их очень любил. Это были его любимые, наверное, художники. Но если, конечно, говорить о, опять же, наполнении картин, о том, о чем они, не просто о технике, не просто о неком наследии художественном, которое, конечно же, да, безусловно, вы очень точно заметили, у папы действительно была такая преемственность от наших великих классиков. Но если говорить о наполнении, то Перед папой стала действительно, наверное, самая, наверное, сложная задача. Такую задачу перед тобой никто не ставил еще из наших художников доселе. Это рассказать о всей, в общем-то, нашей истории, о которой русские люди к началу 20 века уже ничего не знали. И во многом благодаря нашим художникам. Потому что убийство Иоанна Васильевича Грозным собственного сына — это вот, в общем-то, то, что русские люди должны были видеть как некий образ, очень запоминающийся образ. И папе нужно было в какой-то момент просто рассказать нашему народу немножечко не о той истории, которая писалась в салонах наших петербургских XIX века, а о той истории, которую русские люди формировали сами, которую потеряли в какой-то момент, как ребенок теряет семью. То есть память в какой-то момент сохранялась, а в какой-то момент она просто исчезла. И только по наитию, по какому-то чутью, как папа говорил, по голосу крови, можно было бы восстановить вот это воспоминание о совершенно другом царе, о совершенно неизвестном о Дмитрии Иоанновиче Донском, который представлен в его картинах не как такой вождь-победитель, который, ну, просто воин, который вывел русских людей на поле Куликова, а вовсе нет. Он у него изображен именно как тот князь, который смог в первую очередь победить национальный русский грех. Это самоистребление, это гражданскую войну. И для этого Дмитрию Ивановичу приходилось искать такие силы и в первую очередь иметь такую любовь, которые не обладали те князья, которые его окружали, которые с ним воевали на протяжении всей жизни. А у него это было. Именно поэтому, наверное, русские люди откликнулись тогда, когда Дмитрий Иоаннович призвал русских воинов: «Объединяйтесь, братья», и вышел с нашей армией на поле Куликова. Ведь момент-то был очень спорный, когда не было никакой гарантии, что наша армия соберется в единое целое, но, тем не менее, это произошло. И когда даже Дмитрий Иоаннович ехал к преподобному Сергию, еще неизвестно было окончательно, соберутся ли все русские воины, будет ли у него та армия, которая способна будет противостоять армии Мамая на поле Куликовом. Но вот тем не менее, русские люди откликнулись на его любовь, на его прощение, он соединил их души. И для папы очень было важно рассказать о этой истории, о истории борьбы русского человека с самим собой, с его страстями. И вот эта история, которая изображена на его картинах, это, в общем-то, абсолютно историчный и в то же время абсолютно новый взгляд на нас самих.
А у вашего отца были ученики?
Нет, нет, учеников не было. Никаких. Он, нет, конечно, он преподавал, был период, когда он преподавал в Академии Ильи Сергеевича Глазунова, но потом он уже перестал преподавать, там так сложились обстоятельства, не буду сейчас вдаваться в подробности, но вот таких вот прям прямых наследников его творчества, которые могли бы копировать его стиль, подражать ему, как-то нет, таких не было.
А что с его наследием происходит сейчас? Вот выставка в Москве, но она до 28 октября. Дальше можно, опять же, пожалуйста, есть при монастыре Тихонокалужского музей, где развернута диорама великого стояния на Угре. Почему я все время возвращаюсь к этому сюжету? Потому что я видела его своими глазами, и, конечно, это впечатление сильное производит. И там же есть репродукции некоторых картин. Вот «Ослябе», например, там есть. По-моему, там есть и «Молитва Пересвета». Сейчас уже точно не помню. Но это репродукция. А где оригиналы, и как с ними можно встретиться?
Ну, можно на нашей выставке встретиться с оригиналами, их увидеть. Правда, не все, конечно, потому что у нас нам не предлагают помещение, где можно было бы на данный момент показать все картины. У нас нет таких возможностей. Но если вас интересует тема сохранения этих оригиналов, то они сейчас хранятся частично у Николая Петровича Бурлеева, который просто как настоящий рыцарь, без страха и упрека, выступил на защиту картин, единственный из всех наших деятелей культуры. И вот благодаря помощи еще одному замечательному человеку, бизнесмену, который предоставил свой склад, Он занимается обувью. Этот склад, конечно, не предназначен для хранения картин, он предназначен для хранения как раз ботинок. Но вот, тем не менее, там стоят картины, укутанные в полиэтилен, ждут своего часа. К сожалению, сейчас тема эта не очень востребована, к великому сожалению, потому что сейчас тема возрождения Советского Союза колоссальная началась. И, соответственно, история русского мира, история нашего монархического пути, а наш мир, он был монархический на протяжении веков, он уже не так актуален, как не актуален сам царь Николай Александрович. Как я уже говорил, в его лице, в общем-то, мы видим и всю нашу историю, а вся наша история, она противоположна тому, что началось с 17-го года, к сожалению. Поэтому, да, конечно, сейчас интерес к картинам, он очень сильно ослаб, гораздо меньше людей приходит в зал, это правда. Но, с другой стороны, приходят те люди, которым действительно эта тема очень близка, и которые действительно хотят что-то понять, разобраться, и не просто даже полюбоваться искусством, а открыть для себя ту историю, которую, к сожалению, уже в XIX веке мы не имели. То есть уже постепенно теряли, уже теряли память о ней. И привело это в конечном итоге к тому мгновению, когда даже помазание на царство русского государя, оно казалось уже неким благочестивым актом, не более того.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Тихон Рыженко, историк, писатель, сын художника Павла Рыженко, о котором мы и говорим. И я листаю его работы, пытаюсь своим скудным, конечно, речевым аппаратом что-то тут воспроизвести в эфир через микрофон, но понимаю, что это бесполезно. Лучше один раз увидеть, чем услышать, тем более, когда речь идет о картинах. И передо мной это в любом случае репродукция. А вот увидеть оригиналы можно на выставке, которая до 28 октября в Москве проходит в Черниговском переулке в Доме славянской письменности и культуры, и туда можно попасть, наверное, кроме понедельника, да, все дни?
Да, понедельник выходной обычно.
И вот как раз наш сегодняшний гость Тихон Рыженко, он проводит там экскурсии, рассказывает более подробно о каждой работе. А у меня взгляд сейчас упал на картину, которая называется «Муравейник». Все, наверное, помнят этот известный сюжет с лисичкой и тремя странниками-монахами, которые присели отдохнуть, а здесь вот у Павла Рыженко один человек, сидящий на пенечке в лесу, лес вот такой сосновый, тоже наполненный этим воздухом и светом. В таких лесах обычно пахнет так, что, вот, мне кажется, воздух можно ножом резать, и он так капельками смолы будет стекать с этого ножа, настолько он прекрасен, настолько он густой. И вот этот монах, он сидит и смотрит в сторону на муравейник. И вот эта метафора, то ли муравейник нашей жизни, то ли муравейник больших городов, то ли муравейник, может быть, даже и его монастыря. Так бывает, что в монастыре человек устает и уходит в скит жить, потому что там ему более спокойно, там он себя больше чувствует наедине с Богом. И вот все эти пласты смыслов в этой работе вашего отца, они настолько потрясают, мне иногда кажется, а может быть, он сам себя также осознавал. Может быть, он тоже, ну, своего рода, знаете, как весь наш мир — это муравейник, а он вот человек, который пребывает в этой тишине и из своей тишины смотрит на наш мир. У вас никогда не было таких мыслей, ощущений?
Вы знаете, да, конечно, он смотрел. Он был вообще созерцателем. Он наблюдал за характером, он наблюдал за образом, он мог увидеть в университете МГУ, том же самом, Шумера Вавилон, к примеру, да, вот эту вот Серо-Вавилонию, вот эту вот древность, и ему казалось уже, что там идут римские легионы, и он действительно, как я уже говорил, чувствовал историю, не просто даже фантазировал, а, как он говорил, он просто там как будто присутствовал. Но на самом деле вот эта тема муравейник, пока вот этого вот монаха, это тема, связанная с покаянием на самом деле большевика. В принципе, все его картины, они, помимо, конечно, своей глубокой художественности, они также и в первую очередь о сути вот этого вот нравственно-морального изменения русского человека. И это история о человеке, который участвовал в гражданской войне, он воевал с белогвардейцами, это триптих – В частности, там картина, связанная с муравейником, когда вот этот же самый красноармеец забирается на колокольню и задевает рукой случайно шнур от колокола. Картина называется «Удар колокола». И в это мгновение, может быть, он вспоминает то, как он еще маленький, может быть, с бабушкой или с мамой ходил в подобный храм, как, может быть, на пасхальную седмицу забирался на колокольню, звонил в этот колокол, а теперь эта колокольня для него всего лишь огневая точка, откуда он ведет огонь по таким же русским людям, как и он сам. И эта тема покаяния большевика, покаяния человека, который является русским по своей сути, по своей крови, по своему генетическому коду, человек, который неожиданно в какой-то момент начал воевать со своим собственным народом и в какой-то момент осознает, что же он творит. Вот это та тема, которая для него, для папы, она была центральной. И вообще, если говорить о покаяние большевиков, это покаяние было, изменение их, сюжет взят, в общем-то, в основе, и в основе этого сюжета лежит именно сюжет исторический, это история о том, как красноармейцы, многие переходили на сторону Белой гвардии, в частности, в полк генерала Дроздовского, когда этот офицер потрясающий совершенно, узнав о расстреле государя, уже понимая, что смысла его жизни нету, он выходил из окопов под чудовищным пулеметным огнем красных, брал фуражку, клал туда черешню и шел на врагов и ел эту черешню, презирая как бы смерть.
Книга есть чудесная, «Дроздовцы в огне».
Да-да-да, и видя это, у многих красноармейцев просто из рук винтовки выпадали, и Третий Самурский полк, в частности, белогвардейский, он стал полностью из пленных большевиков бывших. И вот эта история покаяния, вообще в разный период нашей истории вот эта тема, она будет сквозной. Вот «Смутное время», к примеру, да, это же то время, когда наш народ совершил страшный грех, потому что признали Гришку Отрепьева, потому что, в общем-то, изменили присяги, потому что русский мир, который создавался Александром Ярославовичем Невским, Дмитрием Донским, князем Владимиром, Иваном Васильевичем Грозным, он исчез. Фактически мы стали доминионом Польши. И вдруг в русском народе происходит такое перерождение, мы осознаем, что вот именно такими мы и нравимся западному миру, который доселе нас проклинал и ненавидел, а теперь пишет о нас на крестке, как о цивилизованном народе, вот как о Гришке Отрепьеве они писали, о том, что это самый прекрасный государь, человек высокой морали и совести. Так вот, понимание того, что мы угодные западному миру, начиная с 16 века, только как нация, которая может себя только уничтожать, самих себя мы можем только друг друга с друг другом воевать, только как нация, которая должна жить в атмосфере этого смутного времени, когда непонятно, кто друг, а кто враг, вот это понимание неожиданно пришло к русским людям, и вот это покаяние и возвращение к теме нашего единства на поле Куликовом и присяга династии Романовых, это что? Это покаяние и перерождение нашей нации. Мы в отдельные периоды нашей истории проходили вот через это вот пламя вот этого пожигания собственных вот этих страстей для того, чтобы стать еще более великой державой. Так складывался. Почему я сказал, что смирение — это национальная русская идея? Но если даже вот взять наш языческий период, когда мы еще не знали ничего о христианстве, и вот эти удивительные слова: «Земля наша обильна и велика, но порядка в ней нет, приходите и правьте нами». Вот эти слова нашего народа, обращенные к варягам, ну это же это удивительно. Это такая абсолютно детская черта нашей нации. Вот это понимание, да, мы, может быть, не можем сами побороть вот эти вот наши междоусобия, беспорядки, но мы это осознаем, и мы это смиренно принимаем, а потом просим вас прийти и защитить нас. И опять же, продолжая тему Александра Ярославовича Невского. Да, вот я говорил, что он был изгнан из Новгорода новгородцами, но вот удивительно, но он же был и призван обратно, когда Новгород уже чуть не был захвачен Тевтонским орденом, и когда пришло осознание, что изгнали князя, который стоял на защите нашего, в первую очередь, духовного суверенитета, что очень скоро Новгород, он не просто станет доминионом Тевтонского ордена, а он будет просто окатоличен. И Александр Ярославович просит вернуться, и сражение на Ледовое побоище, да, вот эта вот битва, которая изменила во многом ход нашей истории. Вот на этих переломных моментах и стоял русский мир, и поэтому тема покаяния перед Богом, не самоуничижение перед внешними нашими врагами. Вот это то, что для папы было, наверное, определяющим в нашей истории. Когда происходила вот эта победа русского смирения, русской вот этой христианской нашей культуры над нашей гордостью. И когда именно в этот период мы были, в общем-то, ненавидимы миром, но именно в этот момент мы были ближе всего Богу. И вот именно тогда и происходили какие-то определяющие моменты для нашей истории, когда менялось будущее нашей нации. Я думаю, что это сквозная тема для всех его работ, и в этом смысле слова «дворник», где ощущение и осени, и вот этого покоя, и усадебной жизни мало чем отличается от в чем-то даже той же победы Пересвета или подготовки к битве Ослябе, потому что этот дворник скоро будет убит большевиками, которые уже приближаются к нему. Он единственный, кто остался в этой усадьбе. Почему? Да потому что он ее охраняет, он охраняет свой русский мир, в котором ему уже как бы нет места, потому что он часть того мира, который создавался русскими царями. И вот на этой теме мученичества, на этой теме стояния в правде, на этой готовности положить свою душу за други своя, вот на этой теме стояла не просто вся суть папиных работ, но и вся его жизнь. Он действительно так жил, он действительно так мыслил. И именно поэтому, наверное, ему так были близки русские государи, ну, потому что в них он видел олицетворение идеал русского человека.
Нам пора завершать этот разговор. Давайте еще раз напомним, где проходит выставка работ Павла Рыженко. До 28 октября в Черниговском переулке в Доме славянской письменности и культуры. Напомните, пожалуйста, Черниговский переулок, а номер
дома? 9/13.
9/13. И там можно, кроме понедельника, собственно, все дни, там можно будет и услышать экскурсии в исполнении нашего сегодняшнего гостя Тихона Рыженко, историка-писателя и сына художника Павла Рыженко. Спасибо вам за этот разговор. Вы знаете, да, мне захотелось, конечно, еще раз увидеть работы вашего отца в их масштабе, полноте, в оригинале, потому что, ну, какое-то, я не знаю, на уровне все-таки генетической памяти, что ли, в нас живут события, о которых мы сегодня говорили, и Куликовская битва, и великое стояние на Угре, и, собственно, события, связанные с жизнью Александра Невского. И последний наш император, и вот эта возможность еще раз прожить, да, ну, в смысле, не еще раз, а возможность прожить эти события, как-то сопережить их участникам, вот это, по-моему, очень важно. За это вашему папе большое спасибо.
Да, спасибо.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».